и с тем из вас слово «шестоднев» знакомо. Между тем, это старинное, я бы даже сказал, древнее понятие, которое появилось, ну, 1500 лет тому назад. Оно обозначает условно сказание Библии, сказание первой книги Библии, Ветхозаветной книги Бытия, о сотворении мира. Но, разумеется, теперь уже вы все вспоминали, что вы слышали о 6 днях творения. Вы могли видеть эти дни, воплощенные в знаменитых фресках и иконах, хотя бы на репродукции. 6 дней творения напоминает нам о плафоне Сикстинской капеллы, где Микеланджело изображает Творца в виде мощного старца, который проносится над мирозданием, отделяя тьму от света, создавая сушу и живые существа и звезды. Вы также, наверное, неоднократно читали и слышали насмешливые, иронические, скептические замечания по поводу столь короткого, можно сказать, процесса создания Вселенной, как одна лишь рабочая неделя. Разумеется, многим из вас, почти всем приходилось слышать, что это сказание Гексаймерон «Шестоднев», оно находится в полном противоречии с известными нам сегодня данными науки. Вокруг «Шестоднева» уже давно велись идейные сражения. Неоднократно этот рассказ, это сказание подвергалось всевозможным атакам с различных сторон. И вот сегодня мы должны рассмотреть это фундаментальное сказание Библии с точки зрения истории и культуры, с точки зрения того, какую роль оно играло и в чем это сказание, в чем смысл этого сказания заключается. Но предварительно нам придется что-то там сделать с аппаратурой, откуда несутся приятные, но неуместные сейчас звуки. Я думаю, что этим должны заняться, кто там находится у двери, и угадать, откуда эти звуки несутся. Еще раз. Ну, посмотрите, где-то можно это погасить. Торжение высокой культуры наш варварский разговор о мракобесных проблемах. Тут-то нас сейчас просветят. Таинственные звуки продолжаются. Будем считать, что это действие того начало, которое в шестоднев не упомянуто прямо, но подразумевается в каком-то смысле. Дело в том, что мне эти звуки не мешают. Они мешают вам. Конечно, фон не самый лучший, но, впрочем, 6 дней творения проходили не только на фоне нежных звуков, а это был грохот вулканов, шум прибоя, рев зверей, рождение и раздание, рождение нашей планеты. Итак, искусство в течение многих столетий оно обращалось к этой тайне, так как она изложена в Библии. Наука, ранняя наука Средневековья, пыталась найти в этом рассказе какие-то точные данные о процессе геогенеза, то есть происхождения Земли, о процессе космогенеза, происхождения космоса. Вначале эти попытки происходили мирным путем, потому что естествознание того времени было достаточной степени сделать первые шаги. И как действовал здесь Василий Великий, известный христианский богослов, отец церкви в IV веке, он соединял схему этого сказания с данными, которые он подчеркнул в естествознании тогдашнего мира. То есть в книгах Плиния Старшего, в книгах Аристотеля, Теофраста и других естествоиспытателей греко-римского мира. Но постепенно, в эпохе Возрождения, стало становиться все более ясно, что данные естествознания не отражены в этом сказании. В чем же дело? То есть, либо неправо естествознание, либо неправ тот, кто писал строки шестоднева, либо, и тут самый важный вопрос, кто писал воздух. Надо сказать, вот это упрощенное либо-либо популярным сознанием осталось и теперь. Я хотел бы вам показать, что вопрос вовсе не решается таким образом. Сравнение здесь должно быть не по линии науки. Тот древний священный автор, который начертал эти первые строки Библии, отнюдь не собирался дать людям что-то вроде пособия по космологии или палеонтологии. Он был учителем жизни, учителем веры, он был носителем определенного мировоззрения. Причем надо сказать, что для него это было нечто совершенно особенное. И сейчас я вам покажу, как это происходит. Не с наукой нашего 20 века или 19 века, не с системами Коперника или Птолемея, или с современной космологией, развивающейся уже в свете теории относительности и понятия эволюции звездных систем. А мы должны сравнить этот рассказ с древними учениями о мироздании. Все эти учения исходят из того, что наблюдал человек всегда. Он наблюдал неизменную смену зимы, лета, восхода солнца и заката. Человек наблюдал устойчивость во всем. И поэтому для него представление о природе было неотделимо от представления о высшей предельной реальности. Иными словами, природа и божественное были для язычника одни. Они не отличались друг от друга. И поэтому происходящие в природе процессы были для язычника божественными. Природа и ее явления рождались из недр вечного божественного начала. Рождались, как излон некой матери природы, в которой слито и духовное, и физическое. Иногда это принимало форму такого воинственного мифа. Борьба между светом и тьмой, между хаосом и порядком. На стороне хаоса в Вавилоне и в древнем выступает гигантское чудовище море. Дракон богини Тиама и бог солнца и света весеннего, вавилонский царь, бог Мардук, побеждает это чудовище, опутывая его сетью, разрывая исполинское тело на части и из них создавая себе и другим богам жилище. И это жилище образует Вселенную. И в этой Вселенной появляется человек, созданный из глины и крови божества, для того, чтобы кормить богов и работать на них. Он появляется лишь как часть этой картины, служебной по отношению к космической борьбе. В других моделях космогенеза Вселенная рождается из недр первого божества, первого океана, как рождается дитя из чрева матери, как исходит, принимая старинную индийскую метафору, как паутина вытекает из паука. То есть природа создана и высшее начало, они единосущны, понимаете? Они представляют собой нечто по существу единое. Она не творится, Вселенная, она рождается. И куда бы ни было ни посмотрели, в индийские сказания, перебирая различные мифы древних египтян, мы всюду встречаем эти элементы. Борьбу между светом и мраком, между хаосом и порядком, и рождение в вечном бытии, в вечном божественном океане, это чаще всего бездна океана, рождение острова жизни. Рождается это для того, чтобы никогда не измениться. Рождается это совершенным, но потом когда-то должно быть истреблено. Как кончается лето, как кончается день с закатными лучами солнца, как кончается жизнь растения, жизнь животного, жизнь человека, так должна закончиться и Вселенная, и новый цикл должен начаться. И так в беспредельности времени и пространства вращается все, не имея ни цели, ни смысла. Таково основное мирочувствие язычества. Я уже говорил вам, что это мирочувствие подсказано сопереживанием с природой, глубокой связью человека с природными циклами. Да, все неизменно, как неизменные фазы Луны и приливы океана. И все, в конце концов, кончается, чтобы уступить место повторению этих циклов. Вот в различных миросозерцаниях мы находим либо огромные периоды в сотни тысяч, миллионы лет, Кальпы, Юги в индийской мифологии, или Великий год, который мы находим в вавилонских представлениях, в греческих представлениях. Великий год – это безмерное по времени огромное колесо, которое вращается таким образом, чтобы все вернулось на свои места. В прошлом веке именно это устрашающее видение захватило безумца Фридриха Ницше, великого мыслителя и великого безумца. Ему казалось, что вот здесь истина, потому что все повторяется в этом бессмысленном вращающемся мире. И в самом деле реальность окружающей природы человека была такова. Она была циклична, она была в сущности статична. Человек никогда не наблюдал развитие куда-то из низшего к высшему, в большом масштабе. Он видел только кружение как бы на месте. И вот на этом фоне библейское учение о мироздании врывается как совершенно иное, глубоко отличное, принципиально отличное от языческого миросозерцания. И если языческие космогонии создавались в рамках великих цивилизаций Китая, Индии, Древней Греции, Вавилона, Египта, Ирана, то библейское мировоззрение, библейское мировосприятие, оно создалось в ничтожной маленькой цивилизации, которую на карте древнего мира едва можно было рассмотреть как географическое начало, и которая в истории внешней цивилизации играла, казалось бы, весьма незначительную роль, которая не могла похвастаться такими достижениями, которыми гордился античный и классический восточный мир. Мы не знаем, кто написал первые строки Библии, которые звучат как великая и вечная поэма на древнееврейском языке «Берешит, бара Элогим вет хашамай вет харес». В Вначале создал Элохим, то есть Бог, небо и землю. Заметьте, здесь нет ни предвечной бездны никакой, ни предшествующей божеству материи, нет ничего, нет борьбы богов, чудовищ, титанов. Только один Творец, который творит своим словом. Ваямар Элохим, Ихье Ор, и сказал Бог, да будет свет. Не делает, не конструирует, не монтирует, а только говорит. И, конечно, те, кто писали эти строки, прекрасно понимали, что Бог не говорит как человек. Что это единственный возможный антропоморфный человеческий способ, человекоподобный способ передать воздействие божественного разума на бытие. Предание приписывает эти строки Моисею. Мы не знаем, в какой степени это отражает действительность. Но, хотя эти строки были записаны значительно позднее, чем жил Моисей, трудно сказать когда, но печать пастушеского древнего быта там еще есть. Когда там начинается счет с вечера. И был вечер, и было утро, день первый. Йом Эхад. Вечер в начале. Для кого? Для пастуха, который ночью под звездами ночную прохладу пасет своих овец. Для странника, для путника, который период жары пережидает где-нибудь в тени. Но для нас это не важно. Потому что эта традиция, восходящая древнему пророку Моисею, жившему за 13 столетий до нашей эры, она очень долго существовала в обкатанной устной форме. Если была записана, то, вероятно, где-то между 8 и 6 веком до нашей эры. Но не в этом суть. А суть в том, что этот рассказ точно передает библейское мироощущение. Есть единственная первопричина бытия. Вот о чем говорит шестодневник. Второе. Эта первопричина является космическим разумом и личным сознанием. Потому что там есть такие слова. И увидел Бог, что это хорошо. Увидеть и оценить может только личность. Я повторяю, тот, кто писал эти строки, прекрасно знал, что божественного начала нету глаз, которым он мог видеть. И он употреблял эти антропоморфные выражения для того, чтобы подчеркнуть личностный характер высшего начала. Не абсолют, не предвечная бездна, не холодный первопринцип, который движет миром, а личностное начало, к которому человек может обратиться и который говорит к человеку. И далее. Если это начало столь всемогущее, что оно из небытия рождает бытие, то, быть может, для него достаточно было одного этого таинственного мистического слова, чтобы мир возник в один миг готовый. Ничего подобного мы не видим. Мы находим там поэтапное осуществление мироздания. Вот эта шестодневная неделя до последнего завершающего дня субботы, она протягивает нить от низшего к высшему. Причем речь здесь идет о трех этапах, а не о шести. Здесь строится сложный литературный орнамент. К сожалению, я не могу вам здесь его показать, но там в каждом не творение, есть набор рефренов. И сказал Бог, и увидел Бог, и стало так, и так далее. Если сравнить эти рефрены по линии шести дней, мы увидим, что там идет перекличка очень тонкая. Она создает прямо зрительный узор, который я мог бы на доске здесь начертать. Зачем это нужно? Чтобы показать читателю и слушателю, что речь идет не о адекватном, научном, как бы мы сказали, точно описательном характере текста, а о высокой священной поэзии, которая должна передавать самую суть явления, а не его конкретные детали. Это есть учение о начале мира, о смысле мира. Далее. Там говорится о том, что Творец одобряет свет, который Он создал, одобряет мир, который Он создал. Это Тов. Тов значит это прекрасное, добротное. А в конце говорится Тов Меот, то есть о весьма добротное, весьма прекрасное совершенно. Но не сказано это о тьме. Ибо Бог разделяет свет и тьму. Здесь впервые мы получаем намек на то, что в мироздании есть некая тень, которая отбрасывается предметом. Разумеется, священный автор имел в виду вовсе не ту тень, которую сейчас, допустим, я отбрасываю здесь на этой стене, а тень в мистическом смысле, во внутреннем смысле. Но если хотите, в этическом смысле, то в мироздании появляется нечто, какая-то нота фальшивящая, что в ней есть то, о чем Творец не может сказать, что это есть то. Тов, то есть добро. Таким образом, в шестодневе мы находим уже первый намек о неком, как бы мы сказали, катастрофическом, неблагополучном развитии мироздания. Но этот катастрофизм не мешает осуществлению высшей задачи. Мир идет к некой цели. Три этапа. Свет в первый день. Суша и воды второй день. Третий день. Суши и растения. Параллельно ему, по образности, по картинности, свет светило в четвертый день. Воды, водные существа, пятый день. Растения на суше, животные на суше и человек на суше. Это смысл здесь в поэтической симметрии Востока. Три элемента. Материя, неживая, жизнь, человек. Это есть восхождение, которое кончается удивительным существом. Существом, которое стоит на грани двух миров. Мира материального и мира духовного. Если каждое измерение, каждый этаж бытия создается непосредственно Божественным Словом, то здесь, при сотворении человека, мы читаем, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да владычествуют они над тварями морскими и так далее. Таким образом, в мироздании появляется новое существо, которое подобно Творцу. И прежде всего это богоподобие, это власть над миром. Власть не грубая, не насильственная, а власть мудрости, власть разума. Многие толкователи отцы церкви говорили о том, что эта власть распространяется и на личную жизнь человека. Потому что каждый человек носит в себе целый зверинец страстей. Там есть все, и хищники, и пресмыкающиеся. И это также должно находиться под властью человека. И, наконец, человек создается в один день с животными, Значит, он связан с ним. Он является их братом. И человек получает право на землю. И дальше включается другая мелодия, библейский рассказ. Во второй главе, где уже рассказано 6 дней творения, иной аспект, иной более иконописный, более архаичный, более непосредственный образ. Пустынная земля, голая, из праха земного создает Бог человека. То есть из чего-то материального. Причем именно из пыли земной. Из самого ничтожного. Но человек тем самым становится телом своим, единосущим в природе. И он вдунул его лицо, в его ноздри дыхание жизни. Стал человек душой живой. Значит, здесь вспоминаются слова Державина о том, что человек частица целой я Вселенной, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварь и ты телесный, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мной. В Псалме 8 говорится о том, как велико мироздание, как прекрасен свод небесный. И когда человек глядит на раскинувшись над ним звезды, он спрашивает, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты о нем вспоминаешь. Человек тогда уже чувствовал свою физическую незначительность в мироздании. Еще тогда, когда он думал, что земля это плоский круг, сравнительно ограниченный, что земля это место совсем не столь обширное, как мы теперь представляем, а вселенная тем более казалась ему небольшой. И все-таки он уже тогда понимал, что человек, как существо биологическое, как телесное существо, мал и ничтожен. И вдруг он говорит, ты поставил его выше ангела. Вспоминаются слова Блеза Паскаля, который говорит, что человек – это тростинка, тростник ничтожный, который природа бездушная, молчащая, может убить в одно мгновение. И вот нарисовав эту картину нашей беспомощности, показав, насколько легко биологически убить человека, Паскаль прибавляет. Но эта тростинка мыслящая. И все силы мироздания, которые обрушатся на него, чтобы уничтожить, они не стоят его, потому что они об этом не знают. Знает только он, что он стоит перед лицом смерти. Только он является духом. Да, человек уже тогда понимал, насколько он близок к животным и растениям. В Экклезиасте сказано, участь человека и участь скотов одна. Да, действительно, мы все это знаем. Но в то же время, тем контрастнее, тем удивительнее, что в это несовершенное в сущности существо вложен вечный дух. Причем, мы можем проанализировать весь этот прах земной, из которого создан человек. Это таблица Менделеева. Вот она, в нас. Это физиологические процессы, которые совершаются в растениях. Они у нас в тех органах, которые двигаются и растут вне зависимости от нашей воли. Наконец, это в любом живом существе, которое дышит, ходит, спит, размножается, питается. Одним словом, вся природа здесь. И никто из нас вот эту полноту природы, этот образ и подобие мироздания не выдумал в себе, а получил. Получил от Творца, поскольку мы являемся частью природы.
Но тут у вас, естественно, возникнет вопрос. Ну а как же научная гипотеза? На это я могу ответить совершенно ясно. Научные концепции являются предметом и целью рассудка, аналитического разума. Если бы в Откровении человек получал такие материалы, как закон Ома или теория Эйнштейна, тогда мышление ему было бы не нужно. Человек сидел, и все бы ему давалось в готовом виде. Он превратился бы не в творческое, ищущее существо, а он бы был какой-то карикатурой на человека. У меня нет другого образа, другого слова. Я вспоминаю гоголевского персонажа, который только открывал рот, чтобы галушка попадала ему в готовом виде. Тогда зачем же нам думать? Зачем нам вообще голова? Бог для того и дал человеку мышление, чтобы он до доступных ему научных истин добирался сам, ошибаясь, находясь в поиске, споря, возвышаясь. Это благословенный процесс. Каждый, кто занимается наукой в той или иной степени, знает, как много счастья и творческих мук приносит вот это восхождение в познание. Я бы ни за что не согласился жить в таком мире, где Бог в готовом виде все бы вкладывал мне в голову. Но есть вещи, которые должны быть даны как дар. Должны быть даны как откровение. Вещи, которые, может быть, расходятся с нашим обыденным опытом. Вот тогда-то происходит то, что и произошло, когда на фоне всех великих языческих космогоний явилось библейское откровение. В простой, картинной, поэтической, но очень строгой, очищенной от излишних художественных украшений форме, это откровение говорит о главном. И достаточно вспомнить, что впоследствии вся библейская поэзия вращается вокруг этой темы. В псалмах мы постоянно видим вот эту тему. Православная всеночная начинается с псалма 103-го, в котором говорится о красоте и величии мироздания, которое идет из разумной причины, из разумного начала. Итак, человеку остается размышлять и искать. Теория катастроф, согласно которым мир периодически ввергался в всемирные потопы и заново возникала жизнь. Теория эволюции путем приспособления, теория эволюции путем естественного отбора, как у Дарвина, теория эволюции, опирающаяся на современные знания генетики, номогенез, холизм, финализм, их очень много различных теорий. И я думаю, я буду рад, что это именно так, они будут постоянно сменять друг друга. Они будут открывать нам все новые пласты, и порой нам придется зачеркивать многое из того, что человек достиг своим разумом. Но вечные слова останутся. Берешит бара Элохим эт ха-шамаим вэт ха-арец. Вначале сотворил Бог небо и землю. И все замирает, исчезают мифы, догадки, легенды. И говорит слово, которое может понять ребенок, который может понять дикарь, который может понять цивилизованный человек. Слово, которое звучало с космического корабля, когда Земля была видна американскому космонавту, он произнес микрофон эти слова. Вначале, in the beginning, God created the heaven and the earth. Эти слова прозвучали в космосе. Поэтому я хочу заключить этот краткий обзор вот такой рекомендации. Для всех людей, для знакомых с Библией, для незнакомых, для верующих и неверующих. Не надо искать науки там, где говорит откровение. Оно говорит не о научных данных, а о чем-то другом, более важном. Всегда вспоминаются слова знаменитого астронома Йоганна Кеплера, который говорил: это величайшее злоупотребление священным писанием искать в нем то, чего в нем нет, искать в нем научных истин. Впоследствии, через столетия, Ломоносов писал об этом. И он говорил, что дурно поступает химик, который по псалтире хочет изучать химию. И это действительно так. Откровение и символы сущной жизни и целью, и конкретные пути генетического развития человека, эволюции человеческого тела от мельчайших существ в мировом океане до совершенного человекоподобного тела, которое получило вечный дар – разум, дух, сознание. Этот дар не от природы. Обшарьте всю нашу землю и все окрестности. Прекрасно, что космонавты говорят, они не видели там ангелов. Да, действительно, если бы где-то дух жил в жерлах вулканов или на дне моря, мы сказали, ну да, человек получил его из вулкана, из лавы или со дна морского. Но нету духа, он дан нам из другого измерения. И когда говорят о нем, что вот человека вскрывали, и там не было духа, там его не может быть, потому что глаз никогда не может увидеть невидимого. Мы можем видеть только мозг, только нервную систему, только физические вещи. Те вещи, которые поддаются нашим шести чувствам и восприятию различных аппаратов. Но совесть, нет такого аппарата, который бы измерил совесть. Нет такого аппарата, который бы показал нам цвет нашей любви, ненависти и тоски. Нет такого аппарата, который бы показал самосознание человека, то есть то, что делает нас людьми, что определяет нашу свободу, что в конце концов является осью и действительно образом и подобием вечности в смертном человеке, в смертном существе. Благодарю за внимание. Это главное, что я мог сказать о шестодневе. Вслед за шестодневом в Библии говорится о падении человека, о падении первого человека. Это очень грозная и очень серьезная тема. Она поднимает уже проблему не мироздания человека в нем, а роль человека в истории, место человека в истории и его отношение как свободного существа к Творцу, к его замыслам, к высшим целям мироздания. Но об этом мы поговорим отдельно. А сейчас я познакомлюсь с вашими записками.